Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве, сегодня 11 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, обсудим с вами сегодня и с нашими экспертами самые интересные новости сегодняшнего дня. Первая новость такая. Министр обороны Российской Федерации назвал самой страшной угрозой России разложение общества. Разложение общества внутри страны страшнее внешних угроз, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По словам министра, внешние угрозы понятны, так как при этом ясно, кто и чем угрожает стране, чем вооружены противники и как им противостоять. Но есть более страшная часть. Она в последнее время, или точнее десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внешняя угроза, внутренняя угроза, и все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны, сказал министр обороны. Что же это за угрозы такие, и что с этим будем делать, узнаем у нашего сегодняшнего эксперта. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, добрый день.
Здравствуйте, Георгий.
Скажите, пожалуйста, кто действительно этим занимается у нас внутри страны, как вообще с этим обстоят дела?
Ну, внутри страны граждане России живут, и по большому счету, конечно, Шойгу говорил, на мой взгляд, в первую очередь, все-таки об угрозе, которая исходит от нас самих. Вот под воздействием чего эта угроза обостряется, это уже другой вопрос, и о нем можно отдельно поговорить. Но разлагаемся, и, возможно, будем продолжать это, если не остановимся. Мы с вами, наше общество, действительно, которое не выдерживает информационные атаки, не готово оказалось отвечать на внешние вызовы такого рода. Напоминаем, мы в настоящей ситуации, мне кажется, советское общество, к сожалению, конца Советского Союза, то есть я не намекаю на конец новой России, но это должно заставить задуматься, которое разрушилось не потому, что кто-то обрушил цены на нефть, не потому, что в магазинах исчезли товары. Кстати, в магазинах товары-то исчезли как раз во время перестройки, уже когда начались эти реформы, которые были вызваны тем самым разложением, попыткой остановить это разложение. А все началось тогда, когда люди переставили верить власти, когда они увидели, что коррупция процветает, когда увидели, поняли, осознали, что они ничего в этой стране не значат. Ну, а когда им еще предложили такую картинку по голосам различным там, да, раньше это голоса были, сейчас это интернет, красивую западную картинку, что вот вы должны смести свою власть, и тогда у вас наступит счастливое будущее, потому что вы будете жить, как мы, только после того, как сметете свою власть. И только по этой причине. Просто ее надо убрать, и сразу наступит светлое будущее. Вот, в принципе, кризис, он был обусловлен тем самым духовным кризисом, который случился в обществе, когда декларируемое, да, не соответствовало происходящему, когда говорили одно, а делали другое. Сейчас проблема не меньше. Если еще Советский Союз каким-то образом удерживался на вот этих, даже, может быть, иногда в несоответствующих действительности словах, на идеологии, да, да, на какой-то идее, да, в светлом будущем, когда в 80-м году у всех будет отдельная квартира. Сейчас ни идеологии, ни идеи нет. Вот в чем проблема, еще больше проблема. То есть мы не можем сказать вот сейчас, что будет через 10 лет, к чему стремимся мы, к чему стремится наша страна. В итоге мы разбежались по своим квартирам и, ну, выстраиваем какое-то свое индивидуальное будущее, в котором тоже не особо уверены. В общем, когда пропала уверенность в завтрашнем дне, и когда пропала перспектива, самое главное, уверенность, может быть, сомнения были, да, но перспектива была. Вот когда исчезает перспектива, в обществе это серьезный кризис. Вот сейчас есть проблемы с перспективой, с образом будущего. Вот поэтому наш министр обороны, мне кажется, решил эту проблему поднять, говоря с молодежью.
И как противостоять подобной проблеме? Что мы должны сделать, чтобы, может быть, найти эту самую перспективу? Вот, например, сегодняшняя тоже новость была, что ради укрепления ценностей социализма китайские власти, например, решили составить список песен, которые запрещены для караоке. Например,
я,
да?
Я вообще иногда удивляюсь, но аплодирую некоторым китайским методам, да? Например, они иногда корректируют свою историю для того, чтобы некоторые вещи из прошлого лишний раз не вспоминать. Мы же строим современное общество, да, мы забываем уже о том, что было, в этом смысле корректируют. То есть как бы мирятся со своей историей, да, и двигаются вперед. Да? Мы же вот до сих пор с историей еще не помирились. Мы не можем определить роль Сталина, Ленина и всех остальных в истории нашей страны. Не знаем, не врагами ли их называть или великими политиками, великими деятелями. Да? Да. Вот в этом тоже большая проблема. Мне кажется, нам надо сейчас, во-первых, не пенять на интернет и некоммерческие организации, которые у нас тут являются иностранными агентами, продолжают при этом работать, да, успешно, ну, кто с одной или с другой долей успешности, а вообще самим собраться и вообще решить действительно, куда мы движемся. А вот как это сделать? К сожалению, такого инструментария действительно нет. У нас нет какого-то такого, ну, не знаю, место, да, для вот этого всенародного вечера. Удивительным образом мы все обращаемся: Владимир Владимирович, скажи, пожалуйста, куда мы идем? Куда мы идем вообще, да? Вот куда ты нас ведешь? Ну, это же патернализм в самой высшей стадии, это инфантилизм. То есть, вот пускай нам скажут наши рулевые. Мне кажется, надо себе вопрос в первую очередь задать. Но этот диалог, тем не менее, должен идти на какой-то площадке. Я думаю, что это в первую очередь это средства массовой информации все-таки. Это их роль, мне кажется, в обществе.
Ну, а если все-таки как-то попытаться придумать какую-то идею, да, вокруг которой объединяться, вот тот самый индивидуализм, да, о котором вы говорили чуть ранее, не может стать той самой идеей, вокруг которой можно объединиться?
Он не может стать, мы видим, к чему он привел и западное общество, на которое пытались равняться с 80-х, с 90-х годов. Мы видим, что индивидуализм сейчас на Западе переживает тот самый кризис, да, когда стало понятно, что в трудные времена, которые наступили вдруг неожиданно для всех, да, для всего мира, не только для России, тот же коронавирус, индивидуализм – это путь в пропасть. Все кричат: дайте нам государство, теперь государству помоги, государство участвует. Нет, только коллективизм – это наша национальная черта. Мне кажется, нам, во-первых, надо вспомнить просто о наших национальных чертах, их описать. Но вы говорите все-таки, ну, не столько о цели, да, сколько о средстве, да, что поможет нам, индивидуализм, там, коллективизм, да. Это одно дело, это средство, это надо, набор этих средств надо явно и четко прописать, вполне возможно, даже в Конституции. Я не считаю, что Конституцию до конца реформировали, вполне возможно, еще чуть более детально надо было с ней поработать, это первое, но все-таки поставить определенные цели, как ставят те же наши друзья китайцы, они говорят, чего они должны достичь к какому-то периоду, да, к периоду столетия Компартии, к периоду столетия КНР. У них разные цели, они движутся к этому обществу такого среднего, какого-то достатка сейчас они создали, и у них есть более дальние цели. Мне кажется, вот эти истории про квартиру к 80-му году, она не выполнена, да, это была задача, но это была очень правильная и верная цель. Мы должны поставить конкретную цель, чтобы движение к этой цели, оно можно было, во-первых, посчитать и увидеть, и сказать: так, уважаемый президент, уважаемый премьер-министр, если вы будете такими темпами двигаться, то к 2030-2040 году мы точно этой цели не достигнем, мы же видим темпы, и тогда будет действительно реальный спрос с власть придержащих, будет ответственность, эту ответственность надо прописывать в каких-то определяющих, основополагающих документах. Я думаю, об этом говорили. Ну и, конечно, надо воспитывать молодежь. Вот не зря министр обороны, например, при Министерстве обороны создано движение «Юнармия», да? Вот да. Такие подобного рода организации, скрепляющие, объединяющие ради общей, ну, может быть, пока на уровне молодежи эта цель немножко другая, да, цель, ну, не знаю, иные цели стоят у этого движения, но, тем не менее, общее вот это вот коллективное, коллективный труд во благо Родины, да, он и рождает тех самых патриотов, которых нам сейчас не хватает, для того, чтобы мы смогли вот эти свои цели яркие, да, определить, да, просто количество патриотов в обществе должно вырасти, тогда и национальная идея, мне кажется, сразу появится.
Если попытаться найти какой-то ориентир в поиске вот этого, да, маршрута, на кого нам все-таки стоит ориентироваться? На китайских партнеров, на кого-то в западном мире, или, может быть, поискать ориентиры у себя в прошлом, в нашей истории?
Ну, Китай это, конечно, очень интересный пример, но мы в любом случае не Китай. Нас не так много. Вот. У нас другая философия жизненная. Нет, я думаю, что не надо искать. Мы уже попробовали чужие примеры. Вот результат, вот, пожалуйста, мы сейчас пожинаем, да, с 90-х годов мы чужой пример пробуем у себя на свою почву пересадить. Нет, конечно, нам надо, опираясь на свое прошлое, на свою историю, взяв из него лучшее из времен Российской империи, из времен Советского Союза,
да.
взяв лучшее, да, отказавшись от того, что уже не соответствует, ну, современным представлениям, да, просто, не знаю, там, о гуманизме, например, да, вот, вот взяв лучшее, соединив это с современными представлениями, на это опираясь, двигаться вперед. А ориентиры все-таки должны быть, ну, действительно такие вот, ну, которые и светят ярко, и в то же время действительно они должны быть реальны, да, ну, то есть не надо говорить о том, что мы достигнем уровня Соединенных Штатов, как советские годы, там, догнать и перегнать Америку. Это все-таки смешно, наверное. Хотя Америка там находилась в Великой депрессии. Может быть, я даже немножко и не прав в данном случае. Так вот, надо ставить реальные цели и их просто достигать. Может быть, они будут не такие уж, я не знаю, наполеоновского свойства, не такие грандиозные, но они должны быть конкретные. Построить такую-то дорогу, построить такой-то мост, я не знаю, решить такую-то проблему и просто реально решить проблему. Вот в той же армии, ну, например, там, не знаю, проблему жилья для военнослужащих решили. И это была конкретная проблема, да, и ее конкретно образом решили.
Да.
И просто нет вот этого разговора на эту тему даже нет в обществе, все уже забыли, как скитались эти бедные офицеры. И это серьезно, серьезно, и поэтому армия уважает своего министра. И армия теперь это почетно. Мы вспомним, что было в 90-е, когда солдатики бедные
это правда,
стреляли
да.
окурки на улице, стреляли просто у прохожих.
Понятно, спасибо, спасибо, Игорь Владимирович. Это был Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Теперь давайте обсудим с вами, все-таки согласны вы с министром обороны или нет? Самая страшная угроза для России на данный момент это разложение общества или нет? И каким образом мы можем противостоять этому разложению общества? 925-48-94-8, Telegram, говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас.
Да, Георгий, здравствуйте, Рафаэль Москва.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Да, отчасти согласен, но, наверное, более страшная проблема, чем разложение общества, это вымирание общества, особенно титульной нации, да, в России. Ну, на мой взгляд, субъективный. А в плане, что должно лежать в концепции так называемой идеологии, я вообще против такого слова к идеологии, ну, бог с ним. Мне кажется, как сказать, понимая наш менталитет, наш народ, это любовь к детям, любовь к будущим поколениям, что мы должны для них создавать условия, чтобы они жили лучше, чем мы. Вот. И любовь к науке, потому что русский народ очень, ну, на самом деле, если так, русский народ я подразумеваю не по национальности, а как именно...
Да, я понимаю, да.
Это любовь к науке, это стремление к новым открытиям, это гордость за своих предков в плане открытий. Да? Но последние 30-40 лет мы не можем ничего дать такого глобального, да, в плане открытий. Но это же можно поменять и к этому стремиться, потому что весь 20 век, 19 век, ну, а сколько наших фамилий в мировом, да, масштабе.
Понятно, интересная мысль, да, сделать акцент на науку, может быть, на открытия какие-то, чтобы было чем гордиться, в том числе и будущим поколением. Да мы в России такие же индивидуалисты, вот вчера обсуждали тему платных парковок, пишет Виталий Фили, коллективизма как-то не наблюдалось. Лейтмотив был «это моя собственность, моя машина, хочу ездить на ней». Страна, в которой у Бузовой, Шнура и Моргенштерна миллионы подписчиков, называется страной быдлостан, считает 912-й. При таком расслоении несправедливости вряд ли собрать народ удастся, пишет Алла Сернутушина. Но надо пытаться разобраться. Может быть, все-таки, и если мы найдем какой-то ориентир, какой-то путь, вот о котором говорил Игорь Владимирович, может быть, тогда и расслоение несправедливости станет поменьше. Алла, ну вот как вам такой вариант? Ладно, давайте перейдем к следующей теме.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр назвал регионы, которые не выполняют поручения президента по мусору. Глава Минприроды Александр Козлов провел с регионами совещание по выполнению программы раздельного сбора отходов. В ряде субъектов она оказалась под угрозой срыва, отметил министр и назвал эту ситуацию недопустимой. Исполнение федерального проекта по твердым коммунальным отходам в ряде регионов отстает от плановых показателей. В частности, Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края не достигли установленных для 2021 года показателей по организации и сортировки отходов. А что это за показатели такие, как у нас действительно обстоят дела с сортировкой отходов, узнаем у нашего эксперта Альбина Дударева, заместитель руководителя Общественного совета при Минприроды России. Альбина Евгеньевна, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мне бы хотелось добавить, наверное, к выступлению сегодня министра и к его некоторые вещи. Да? То есть у нас в принципе, указ президента есть об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц, которые оцениваются, их работа в том числе оценивается по показателю качества окружающей среды, где включен показатель работы с отходами. Вот сегодня я бы всем поставила отрицательную оценку, да, там, даже не двойку, а кол, потому что очень мало регионов, тех, которые на самом деле создают систему обращения с отходами и относятся к этой реформе с должным вниманием. Я понимаю, что политически это, конечно же, неудобно для губернаторов. Поднимать тему мусора, да ну она вонючая, может сама как-нибудь рассосется. Да вот, не рассосется она. Может быть, они ждут окрика от президента, пока у них растут полигоны, и не выстраивают сегодня новую систему. Что у нас изменилось после того, как тарифы граждан выросли? И изменилось только одно – доверие к реформе со стороны граждан совсем упало.
Алина Евгеньевна, а скажите, пожалуйста, а что должно было произойти по этой реформе? Вот что должны были
наладить в этих регионах? Должно было произойти, начать строительство объектов должно было. Самая главная цель реформы – это то, чтобы забыли мы об отходах, об их удавлении. Заплатили свои 100 рублей в среднем в месяц и забыли. Они нюхали этот воздух и отравленную воду не пили. Вместо этого только одни слова. И вина лежит сегодня на ответственных лицах, на губернаторах. Избегать сегодня строительства объектов нельзя. Они должны сфокусироваться на том, как туда привлечь инвесторов, а не переложить лапки на рекоператоров. Сначала мы ждали, когда мы рекоператоров выберем. Теперь вот у нас, извините меня, но эти замученные люди, которые сегодня не могут и так выстроить на этих средствах, выстроить всю систему. Им нужно было оснаститься баками, которые на самом деле в их тарифы не входят. Губернаторы тарифы сдерживали во многих местах искусственно. Угу. Были выпадающие доходы, потому что в отрасль надо вкладывать огромные средства. Для того, чтобы переработать 50% отходов к 30-му году, нам надо построить как минимум 300 сортировок, каждая из них стоимостью по миллиарду. А что мы сегодня видим? Мы видим бабушек, которые стоят вокруг какой-нибудь движущейся ленты и со скоростью, которой они могут передвигаться, выбирают оттуда бутылочки. А вот бутылочки имеют ценность сегодня очень даже большую, если их выбрать, они перестанут нам вредить. Только там уже давно надо поставить современные автоматические системы. Это предписано всеми нормативными актами. Но, к сожалению, этого не делается. Потому что любой объект сталкивается с протестной активностью. Да, люди боятся, потому что их обманывают. Потому что не делают сразу же.
А в чем этот обман? Да, вот в чем обман именно? Как их обманывают?
Обман в подмене. Строят большой полигон, рядом для отмазки строят маленькую какую-нибудь сортировочную линию, вокруг которой стоят эти бабушки даже без должного обмундирования. И якобы что-то выбирают. А на самом деле все это в полигон дальше едет. Это так удобно, когда у тебя есть большая яма, в которой не понять, что можно размещать. И после этого все чадит. Это вот мы наблюдали, я лично наблюдала эту картину на Ядрово. Когда я приехала первый раз, там строилась сортировочка, и полигон был минус 4 метра вниз. через 5 лет это гора в 50 метров вверх. На днях я была в Тулу, ездила на объект, смотрела. Рядом стоит и чадит гора, которая ни фильтрат не собирается. Она метров 70 вверх.
Да.
И строится рядом современный завод. Да, идет какое-то строительство, но оно очень медленное. И ждать того, что это построят рекоператоры, не надо. Зазывайте к себе инвесторов. Нет, ищите деньги в бюджете.
А вот деньги в бюджете на это заложены какие-то? Или нужно просто как-то усерднее работать, их откуда-то забирать эти деньги и перераспределять,
знаете,
на эту
многих,
историю?
Во многих субъектах, вот губернаторы из моего личного общения, да, они просто уходят от этой тематики. Они не дают возможности даже тем инвесторам, которые есть, оформить частную концессионную инициативу. Те процедуры, которые есть, они очень долгие, они по 2 года, эти процедуры, они так регламентно выстроены. Но ими надо заниматься. Приезжаешь в регион, предлагаешь, говоришь, давайте создадим рабочую группу и начнем что-то делать. Да ну нафиг, за 5 лет, может, само рассосется. Да, да, тебе кивают головами губернаторы и уходят,
да,
уходят от ответа. Поэтому пока жестко правительство и администрация президента не начнет требовать с губернаторов исполнения своих обязанностей в части создания объектов по обращению с отходами, никакой цикличной экономики или экономики замкнутого цикла мы не перейдем. И этот политический курс, который очень правильный, верный, выбран нашим президентом, он будет сведен к нулю.
Mm. Спасибо.
А мы останемся с накопленным экологическим ущербом, потом будем с ним бороться.
Спасибо, спасибо, Альбина Евгеньевна. Альбина Дударева, заместитель руководителя общественного совета при Минприроды России, была у нас в эфире. Теперь давайте, хочу у вас узнать, как вы относитесь к сортировке мусора. Понятно, что простой гражданин не может наладить процесс в рамках целого региона, но вот вы лично какое-то внимание уделяете сортировке мусора? Вот у себя на кухне, грубо говоря, 925-4. 48-94-8. Это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это телеграм. Звоните 7373-94-8, код 495. Так, этот звонок сорвался. Давайте следующий. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день. Да, добрый день. Меня Денис зовут. Ну, опять же, как у нас всегда, благие намерения. У нас, я в области живу, да, поставили баки, которые якобы для пластика. Все вначале сортировали, но потом смотришь, приезжает машина, берет бак, который с обычным мусором, и туда же валит мусор в пластик. В результате всем, грубо говоря, это уже похерилось.
А вот сами люди, а вот вы сами на этапе сортировали?
Да, сейчас единственное появилось в гипермаркетах за данную пластиковую тару дают какие-то бонусы. Вот это как бы, да, народ-то потянулся и достаточно много стал сдавать. Вот если бы они это сделали, то, может быть, эту, по крайней мере, с пластиком бы проблему бутылки мы решили бы.
Угу, понятно, хорошо, спасибо. Вот это, кстати, интересная история по поводу того, что надо каким-то образом поощрять там сортировку мусора. Вот супермаркеты дают бонусы. Я, кстати, первый раз об этом слышу. Это крутая история. Давайте следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте говорить так, что действительно мусор – это большая проблема. Нужно строить мусора не сжигательные, а мусороперерабатывающие сортировочные заводы. Ну вот вы говорите, сортируете ли вы сами дома мусор?
Да.
Вы как информационщик должны были бы знать, что, допустим, у нас в России под Костромой существует уже несколько лет и работает хорошее предприятие в этом плане. Там весь мусор туда привозят. Вот как он есть. Вот как,
да, не сортированный, как, да, просто
и
все
там
перемешано.
И там все сортируется. Отделяется пластик, железо, бумага.
Нет, зачем это понятно. Мы как раз
людей?
Нет, а мы не перекладываем. Как раз речь идет о том, что нужно строить больше таких
сооружений. А почему не строится? Скажите, вот почему не строится?
Вот
почему
тот же Ростех хотел
строить мусоросжигательные заводы вместо мусороперерабатывающих и сортирующих?
Так, мы как раз вот именно об этом и говорим, в этом-то и проблема. Ну, просто интересно, вот конкретно вы дома, просто это сейчас тренд. Многие сортируют мусор, я слышал, по крайней мере, об этом. Я лично, вот, например, точно знаю, что всегда собираю огромную горсть батареек и складываю их в специальную такую банку, которая у меня стоит в подъезде специально для батареек. Тоже, наверное, в определенном роде сортировка. Было интересно понять, насколько у нас граждане серьезно относятся к сортировке мусора. Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в Москве, сегодня 11 августа, среда. Это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать, с вами и с нашими экспертами обсуждать самые интересные новости сегодняшнего дня. Следующая новость такая. Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение. В Greenpeace рассказали об исчезающих из-за глобального потепления странах. Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. По их словам, страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое несет вред сельскому хозяйству. Кроме того, многие острова уходят под воду из-за повышения уровня мирового океана. Вот так ли оно действительно? Вот глобальное потепление – миф или реальность? И на что оно повлияет, например, для нашей страны, а не только для островных государств Тихого океана, обсудим с нашим экспертом. Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео». Михаил Александрович, вы на связи?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, рассказывайте, глобальное потепление действительно такая серьезная история?
Глобальное потепление – это не миф, это не выдумки, это абсолютная реальность, доказанная всеми, так сказать, наблюдениями, да, за атмосферой и климатом. Это явление очень сложное, комплексное. У него есть и положительные, и отрицательные последствия. Но самый явный ущерб, самая большая опасность, которую несет глобальное потепление, это подъем уровня мирового океана и затопление огромных площадей суши.
Угу.
Действительно, уровень мирового океана поднимается пока что медленно. Средняя скорость подъема 3 миллиметра в год была последние десятилетия.
Да.
Это относительно немного. Но есть опасность, есть основания считать, что в ближайшее время этот подъем ускорится. И мировой океан начнет подниматься гораздо быстрее. По оценкам специалистов, к концу 21 века подъем мирового океана может составить от 50 до 100 сантиметров. От полуметра до метра. И, конечно, это приведет к затоплению, так сказать, на огромных площадей. Вообще, в чем причина подъема уровня мирового океана? Есть две причины. Во-первых, это таяние ледников.
Да.
И, во-вторых, тепловое расширение самой воды. При потеплении вода, как любое физическое тело, расширяется. Это тоже ведет к подъему уровня мирового океана. 90% всей воды в твердом состоянии на планете сосредоточено в двух объектах. В антарктическом ледяном щите и в гренландском ледяном щите. Вот огромный антарктический ледяной щит, 14 миллионов квадратных километров площадь и порядка 30 миллионов кубических километров объем. Вот большая часть воды в твердом состоянии находится в нем. И второй объект, чуть меньше, гренландский щит, почти 2 миллиона квадратных километров, чуть менее, и около 3 миллионов кубических километров объем. Вот если гренландский щит полностью растает, этого, конечно, не произойдет в обозримом будущем, но если бы он полностью растаял, мировой океан поднялся бы на 7 метров. А если бы растаял ледяной щит Антарктики, то подъем составил бы около 70 метров. Это, конечно, катастрофа для всего человечества, потому что большая часть населения Земли живет в прибрежных районах. Прежде всего, уйдут под воду, если потепление продлится в обозримом будущем, если потепление глобально не будет остановлено, то рано или поздно эти щиты ледниковые потеряют устойчивость и начнут интенсивно таять. Первыми уйдут под воду такие государства, как Мальдивская республика и Тувалу. Потому что это очень низкие территории. Абсолютно высоты чрезвычайно низкие. Мальдивская республика находится на высотах примерно 1 метр всего лишь над поверхностью океана. Поэтому, к сожалению, первыми уйдут под воду эти страны. Ну, Мальдивская республика 400 тысяч человек. Тувалу государство маленькое, порядка 10 тысяч человек. Но неважно, сколько там людей, для каждого из них это будет огромная беда. Потеря родины. Они потеряют родину. Значит, потепление чревато появлением климатических беженцев. Когда исчезнут целые страны, такие маленькие в первую очередь, ну и большие площади, там Бангладеш будут залиты водой и других прибрежных районов Земли.
Но это будет происходить постепенно, правильно? Это же не вот эта картинка из голливудских фильмов.
Никто не знает, где предел устойчивости этих объектов. Не приковано внимание специалистов, географов, глицеологов. Никто не знает, где предел. 1,5 градуса или 2,5 или 3 градуса. Пока что до последних лет ледниковый щит Антарктики даже прирастал, немножко прирастал, несмотря на глобальное потепление, за счет увеличения осадков. Но рано или поздно, если потепление продлится и усилится в будущем, тенденция будет переломлена, и он начнет таять. Первым, конечно, потеряет устойчивость ледниковый щит Гренландии.
Да.
Антарктический больше по объему, он более устойчив, но в конце концов настанет его очередь.
Но вот многие сразу интересуются, для нас это чем-нибудь чревато? Вот Петербург под воду уйдет, спрашивает наш слушатель.
Ну, если говорить о Москве, то в Москве высоты порядка 150-190 метров. Мы, так сказать, нас не зальет никогда. А проблема, конечно, для прибрежных городов. Для Петербурга, для Сочи, для Владивостока. Проблема для прибрежных городов. К сожалению, это реальность. И это реальность обозримого будущего. И всего, почти наверняка, уровень Мирового океана будет подниматься и впредь. Причем подниматься с ускорением. Ничего здесь поделать нельзя, если потепление продлится. Единственный выход – строить дамбы и насыпи там, где это возможно.
То есть все, чем мы можем сражаться, это дамбами? Или есть еще какие-то средства противостоять глобальному потеплению?
Нет. Надо стараться глобальное потепление хотя бы замедлить. Пока что его не удается даже замедлить. Угу. Вот если удастся, так сказать, замедлить глобальное потепление или свести его на нет, тогда эта проблема может быть решена. Если потепление продлится в обозримом будущем, и ничего человечество сделать с ним не сможет, тогда единственным выходом будет строительство дамб там, где это будет возможно.
О каких сроках идет речь? Вот, то есть, когда это может превратиться прямо действительно в проблему завтрашнего дня, а не вот на долгую перспективу?
Конечно, такие объекты, как ледниковые щиты, обладают колоссальной инерцией. Поэтому ближайшие десятилетия, так сказать, ни гренландский, ни арктический щит не растает. Даже ближайшее столетие не растает. Но уровень мирового океана может подняться, здесь оценки разнятся, от полуметра до нескольких метров в течение ближайших, так сказать, 2-3 столетий.
Понятно, спасибо. Спасибо, Михаил Александрович. Михаил Лакоченко был ведущий, у нас был на связи, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео». Теперь давайте с вами обсудим, вас история с глобальным потеплением каким-то образом трогает или нет? Вообще интересует это вас? Или вам кажется, что это все-таки вот что-то такое? Ну, десятилетие, столетие, мне до этого не дожить, поэтому и интересовать меня это не должно. Или, может быть, вас сильно заботит вопрос глобального потепления? 925-48-94-8. Это смс-портал, говорит МСК-бот. Это Telegram. И звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вайс, ну, я послушал выступление эксперта, но на самом деле я не согласен с его так называемым пессимистичным научным фольклором, который я слышу уже на протяжении 30 лет со времен программы «Очевидно невероятная», которую вел уважаемый Капицек и приглашал в том числе и нобелевских лауреатов по этой теме. Я напомню, что да бог с ними, Науру, Вануату, Тувалу и в Мальдивы, которые живут все время, как и китайские различные провинции, в ожидании различных муссонов и пассатов, в режиме ожидания, чтобы эвакуировать население. Но, как видно из истории, многодесятилетних истории, они еще не потоплены. На самом деле, меня беспокоят больше страны Европы. Достаточно вспомнить, что такая страна, как Дания, находится ниже уровня моря, и там все в порядке с теми же плотинами, дамбами, ирригационными и гидротехническими сооружениями, на которые тратится в этой стране уникальные и богатые больше половины государственного бюджета. Я не верю, что уровень океана поднимется на 60 метров, тем более, что научное сообщество еще с тех времен разделилось на два противоположных лагеря, и многие ученые гораздо высокого уровня заявляют, в том числе и в стенах ООН, что нам грозит в ближайшем времени, условно говоря, ледниковый период. Вспомните прошедшую зиму. И бывает лето, но тем не менее погода меняется гораздо чаще, чем климатические условия, на которые мы все пеняем. Но достаточно вспомнить древние времена, когда легионеры Александра Македонского от Александрии тащили галеры, чтобы попасть по полыне, чтобы попасть на чистую воду Средиземного моря. А во времена Ивана Грозного коровки неоднократно пощипывали каждый январь мирно травку у стен Кремля. Поэтому данные прогнозы я не разделяю, и меня это мало беспокоит. И влияние человека я не считаю, что такими глобальными. Тем более, в любом случае, я согласен с первым одном. Когда действительно Гренландия зазеленеет, тогда мы увидим, когда в Ирландии будут выращивать, как 2000 лет назад, виноград, как сельскохозяйственную обычную культуру, тогда мы, естественно, столкнемся с теми прогнозами, о которых он говорит.
Да, понятно, спасибо, вас не интересует, потому что еще долго, вот когда, тогда будем думать. В Петербурге есть уже дамба, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, а я буду на даче авокадо выращивать. То есть с юмором относитесь. Вообще, в основном, я так смотрю по сообщениям, все относятся к этой ситуации с юмором. Пора переезжать на гору. Арарат, пишет Алла Северная Тушина, и там точно спасемся, уже проходили, называется. Майлз пишет, у нашей планеты тоже есть срок годности. Вот опять, Григорий очень, видимо, хочет выращивать авокадо. Аж два раза написал, что будет авокадо выращивать на даче. Давайте следующий звонок, 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, София, Москва.
Добрый день.
Ну, очень эмоционально был предыдущий говоривший, и я частично с ним согласна. Простите, 8 лет назад Гренландия, собственно, почему она Гренландия? Зеленая страна, Эрик Рыжий ее так назвал. Ньюфаундленд назывался Винланд, там рос виноград, когда туда викинги приплыли. То есть температура была более чем на 6 градусов выше, чем сейчас. Что творилось с атолловыми островами, конечно, никто не знает, скорее всего, их не было, они были в стадии роста, например, ну или населения там частично не было.
Да. Ну, то есть вам кажется, что это, ну, естественные процессы просто, которые, они есть,
да, но... Да. Это естественный процесс, они связаны с тепловодом.
Они плохая связь, но поэтому придется выключить, но смысл понятен. Я не хочу, чтобы в Москве была погода, как где-нибудь в Саудовской Аравии, плюс 46. Единственное, что меня волнует, пишет Виталий Фили. Георгий, для Вайса климатическое изменение налицо. Был в Аргентине у полюса. В Аргентине у полюса все тает, и погода везде выросла. Виноват успех человека в индустриализации, пишет Боб. Море будет поближе к Москве, ждем. Пишет Алекс. Ну, в общем, знаете, мой прогноз, когда я брал эту песню, наверное, все... О, песню, господи, тему. Ну, песню тоже можно взять, но это, наверное, для другой программы. Когда я брал эту тему, прогноз мой был такой, что всем все равно, все будут прикалываться над этим. Вот ровно так, как вы это и делаете. Авокадо, море поближе к Москве. Главное, чтобы не 46 плюс в Москве, иначе будет, как в Саудовской Аравии, некомфортно. Но на все остальное, в принципе, мне наплевать. Ну, наверное, имеете право на такую точку зрения. Честно вам скажу, наверное, я с вами в этом смысле. Не могу сказать, что меня волнует сильно глобальное потепление. Не думаю об этой проблеме. Вот так. То есть, наверное, если углубляться в эту историю, то найду какой-то рационализм в ней. И, может быть, даже соглашусь с экспертом, вот, который у нас был в эфире. Но вот так вот просто в быту, конечно же, эта история не интересует. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВЦИОМ предоставляет данные опроса россиян, посвященного их отношению к разводу. Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность, 33%, взаимное непонимание всего 15%, неверность одного из партнеров 14%, бытовые проблемы всего 10%, а также несовместимость характеров и пьянство, почему-то это в одном пункте, 8%. А более половины наших соотечественников, 57%, считают, что принятие решения о разводе зависит от конкретного случая. Действительно, в чем же причина развода в нашей стране? Из-за чего люди разводятся чаще всего? Обсуждаем с нашим экспертом. Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС. У нас на связи. Любовь Петровна, слышите нас? Здравствуйте. Ну, рассказывайте, действительно, почему же у нас в стране чаще всего люди разводятся?
Ну, они, наверное, не чаще всего разводятся по сравнению со многими другими странами. На мой взгляд, проблема отнюдь не в бедности, не в богатстве. Бедные и богатые среднестатистически очень схожи по количеству разводов. А причина в том, что очень уж по всем абсолютно позициям, по всем, а не только касательно развода, снизилась ответственность за что-либо.
У людей?
Да, конечно.
То есть безответственное отношение к заключению брака, соответственно, точно так же можно безответственно его прекратить.
Совершенно верно. Сошлись, разошлись, разбежались. Ну, ребенок, ну и подумаешь. все. Вот это потребительский какая-то наплыв, тем более столько соблазнов. Там банки кредиты какие-то дают, там еще кто-то что-то дает. Так хочется шубу, так хочется того, сего. И какая-то полная, извините, белиберда в голове относительно того, что отношения вот мужчины и женщины, они, оказывается, менее важны, чем эта шуба с сапогами или еще с чем-то, машинами. А вот это, к сожалению, беда.
Каким-то образом, может быть, на уровне государства можно, ну, или нужно, может быть, действовать для того, чтобы повысить этот уровень ответственности и каким-то образом понизить уровень вообще, в принципе, расторжения браков в нашей стране?
Я думаю, самому государству, в лице его исполнительных законодательных властей, надо очень сильно озадачиться собственной ответственностью по разным направлениям, по разным, в том числе касательно заработной платы, в том числе касательно рабочих мест и их цивилизованности, и мы много еще чего с вами перечислим, медицинской помощи, образования и прочее, что очень сильно влияет на то, чтобы люди прогнозировали брак, прогнозировали детей, и не в каком-то отдаленном будущем ждали улучшения, а вообще-то сейчас могли взаимоответственно, вступая в это самое отношение, когда брак – это целевая установка вообще-то детей для большинства. Он сбывался, что ребенку можно было хорошее дать образование, что взаимоответственное отношение к здоровью позволит удлинить этот брак. Ну, много поэтому на эту тему можно говорить. Но вот если такого ответственного отношения мы к себе не граждане, имею в виду, мы ощущаем. Это спускается на все уровни.
Слушайте, но вот если верить опросу ВЦИОМа, да, почему-то больше, больше всего людей ответило, что они разводятся из-за бедности, не из-за измены и так далее. А вот почему они выбирают именно бедность? То есть, может быть, истинная причина не бедность?
Потому что, еще раз подчеркну, потребительские выжилалки, они просто разъели все остальное. Не получилось. И считают, потому что денег у нас не хватило. У богатых вон их сколько, по 78 раз женятся, разводятся.
То есть, получается, они просто прикрывают какие-то настоящие причины тем, что не хватает денег на то...
Конечно.
А если, если вдруг с деньгами получается получше, то будут находить другие отмазки, грубо говоря, или деньги...
Конечно, вы абсолютно правы. Придумаем еще чего-нибудь такое, что как бы ну вот давало нам какой-то ореольчик при этом. Конечно, ответственности вот за то, что раз мы вступаем в брак, мы взаимно начинаем быть ответственными за все. Это, вы знаете, не шутка и в болезни, и в радости и так далее. Это реальность. И надо уметь и в радости, и в других ситуациях. Посмотрите, сколько в связи с этой ковидной ситуацией разводов возникло.
Да, ну надоели друг другу, видимо, просто
надоели.
Конечно.
А как же, посидели вместе, разглядели наконец друг друга. Вот терпимости-то нет.
Понятно, спасибо, спасибо. Это была Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Ну уж надо было произнести как-то, альма-матер полностью, я думаю. Давайте так, ваше отношение к разводам, как вам кажется? Вот представьте, у вас тот же самый опрос ЦИОМа. Из-за чего разводятся люди чаще всего в России? И ваше отношение к разводам? 925-48-94-8, телеграмм говорит Москва-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин.
Здравствуйте, Константин.
Правильно, я не услышал, как зовут человека, но суть в том, что...
Любовь Петровна.
Любовь Петровна произнесла одну главную – терпимость. Вот из-за этой терпимости у нас и разводы часто. Да, любят все, а потом люди притираются друг к другу. Если они нашли, где как уступить или еще что-то, тогда у нас семьи крепкие. Если не научили ему этому, то все.
А кто должен научить? Кто должен научить?
Ну, первое, это родители. Дети смотрят на родителей. Второе, это школа, образование, там. И с теми, кто, с кем он общается.
Ну, получается, если родители, допустим, в разводе, то все, эта ветка называется бракованная. Дальше все потомки этих людей будут всегда разведены, потому что их не научили. Так, что ли?
Нет, я не согласен тоже с этим. Угу. Все зависит от человека. То есть даже если он с родителями там какие-то нюансы и все, для этого есть школа и для этого есть его круг, который он видит, по какой части, где, как и что. Mm-hmm. Вот в чем.
Понятно. Хорошо, спасибо. А, это как так? Развелся и сразу живешь богато, пишет Панк 13-й. Ну, видимо, так, по крайней мере, так думают люди, судя по этому вопросу. И либо наоборот, бедно, но хоть не с этим вторым, значит, нищим. Тоже, может быть, кому-то от этого полегче. Такое впечатление, что жизнь в последние десятилетия, жизнь человека в последние десятилетия здорово обесценилась, пишет Сергей. Дети отдельно, отношения супругов отдельно. Хорошо же, если так, пишет Марина. Не знаю, наверное. Хотя как так может быть? Жизнь супругов отдельно, а дети отдельно. Такого не бывает. Это какая-то утопия. Ну, либо ничем хорошим это не заканчивается. Это, знаете, называется интересным словом интернат, наверное. Вот жизнь супругов отдельно, а дети отдельно. Тогда да, так получится. А, пока женщинам права не давали, никто не разводился, пишет Лас-Вегас. О, да-да-да. Точнее, не Лас-Вегас. Вегас-Лас. Это важно, я думаю. А, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я думаю, что проблема здесь состоит в том, что люди сейчас стали и очень легко вступать в брак. Так, правильно говорят, что чувство ответственности понижено. Но и выходить из брака, то есть разводиться, тоже стало легко. И главное, это не осуждается обществом. Вот я помню прекрасно, что...
Ужасное, извините, пожалуйста, ужасное качество связи, но смысл ясен. Слишком легко, безответственно, и слишком легко потом прекращаются браки, и никому, никто это не порицает, такие вещи в обществе. Полное принятие такого решения. Наверное, обсуждали уже тоже несколько раз в эфире эту историю, что в последнее время развод не стал чем-то, не стал клеймом, точнее, перестал быть клеймом, как на женщине, так и на мужчине. Ну, каждый может быть разведен и не разведен по тысячу раз, и кому-то всем все равно на это. Ну, развелся, не развелся, не сошлись. Твое дело, грубо говоря. Может быть, это тоже правильная политика, может быть, так и надо. Здравствуйте, слушаю вас. Ваше отношение к разводам?
Здравствуйте, спасибо за эфир, Юрий Балашко. Я вот поддерживаю предыдущую звонящую девушку, она хотела донести мысль такую, что раньше все-таки при совке, да, даже возьмем, вот, то есть это было какое-то клеймо там, воспитывалась коллективность. Сейчас мы с детства не воспитываем коллективность, дети вырастают эгоистически избалованы. Вот, и уже как бы ребенок этот взрослый, он не хочет себя ограничивать как, чем-то, быть кому-то обязанным, вот, все, вот, а деньги это не проблема, то есть, ну, мы выросли, наши родители что, нас баловали прям? Да нет, вот, колбаса, можно сказать, была там чуть ли не праздник в холодильнике, вот, извините меня, ели там, ну, что-то попроще такое, и одевались попроще, и не разводились наши родители по каждому чиху.
Понятно. Вот, да, поэтому деньги не проблема. Спасибо, спасибо. Но мне кажется, что деньги это действительно как прикрытие проблемы, потому что, ну, давайте возьмем, что не бывает разведенных богатых людей, мне кажется, если не такое же, если не больше, то точно такое же количество, ну, то, что вот каждого там, ну, кто у нас, звезды, да, какие-нибудь, звезды эстрады там берите, может быть, политики, много разведенных людей, деньги здесь вообще ни при чем. Но прикрыть деньгами, то есть я с ним там развелась, потому что он мало зарабатывал, так можно, и, соответственно, ответ тогда на вопрос в ЦИОМа будет соответствующий. Чем плохие отношения без брака, пишет Марина? Единственная причина заключать брак – это дети, больше причин не вижу. Артем Пел пишет, разводы из-за нищеты, бытовухи, невоспитанности, сексуальной несостоятельности – это основные причины. Добавьте к этому алкоголизм и гормональные всплески, и на 10 браков будет 6-7 разводов, пишет Артем. Мне понравилось это сообщение, оно, к сожалению, убежало. По-моему, Панк 13 писал. А, вот я его нашел. Совместное пьянство порождает совместимость характеров. То есть, поэтому пьянство здесь где-то у нас алкоголизм. Вот, пьянство. 8% всего. Видимо, вы недалеки вы от правды, Панк 13. Давайте быстро еще один звонок успеем. У нас где-то около минуты. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Ну, кто-то раньше меня вот говорил, что люди не готовы друг к другу притираться, может быть, завышенные требования друг к другу предъявляют. А вообще правильно, семья-то надо привыкать друг к другу и где-то что-то прощать, где-то уступать, а уступать у нас не очень любят. Mm-hmm. Вот, это одно, а другое, вот, допустим, и семья, правильно сказали, у разведенных, вот как вот раньше, помните, Дуриловка была, венец безбрачия, так у этих вот венец разведенных, да, вот правильно, они, если пережили в детстве развод родителей, то и у них какая-то вот такая, может быть, подспудный страх того, что они могут развестись, и они, может быть, даже внутри готовы к этому, к разводу.
Понятно.
А вот у меня, допустим, отец говорил по-другому. Жен на гулящих девах не меняют, поэтому
Развод... Я думаю, что на народной мудрости стоит закончить, и сейчас у нас будут новости, потом своя правда.